человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Пожалуй, впервые в истории России присяжные, выносившие вердикт по одному из громких уголовных дел, обратились к президенту с письменной жалобой, в которой рассказали, что приговор, по которому большинство подсудимых получили длительные сроки, не соответствует вынесенному коллегией вердикту. Сегодня одна из этих возмутившихся присяжных в студии «Радио Свобода». Присяжную зовут Наталья Ивановна, она просила не называть ее фамилии в эфире, мы не будем этого делать сегодня по этой же причине, нету видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». В студии «Радио Свобода» сегодня также инициатор программы «Клуб присяжных Общественной палаты Российской Федерации», обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский, который, я, наверное, буду права, если скажу, что коллекционирует и изучает истории, связанные с присяжными, с тем, как развиваются истории в коллегиях и вот с тем, что там происходит. Но вернемся к конкретному этому случаю, о котором нам сегодня пришла рассказать Наталья Ивановна. Передо мной вот это вот заявление первое, которое было написано еще не президенту, а в Общественную палату, уполномоченному по правам человека, Московскую коллегию адвокатов и председателю Верховного суда Российской Федерации Вячеславу Лебедеву. Значит, здесь, в частности, говорится, что считаем своим долгом обратиться к вам с общим заявлением о несогласии с выводами суда, неправильным пониманием и толкованием ответов на поставленные вопросы и вследствие чего искажением вердикта в обвинительную сторону. Выражая свою гражданскую позицию, считаем вынесенный приговор слишком суровым ввиду его несоответствия вердикту присяжных заседателей. Вот это заявление, таких заявлений два, оно подписано шестью присяжными. Расскажите, пожалуйста, почему вы вообще стали что-то писать и возмущаться? Что же такое произошло? И как это так, приговор не соответствует вердикту?
Добрый день. Начну с самого главного. Дело в том, что когда присяжные, их было много, которые пришли на вынесение приговора и услышали приговор окончательный, мы были возмущены.
То есть вы уже вынесли вердикт и пришли...
Вердикт, и после, через месяц, 25 апреля, был приговор.
А почему вы пришли на приговор-то? Ну, это не так часто присяжные приходят смотреть, что там дальше назначат этим подсудимым.
Вы знаете, у нас уже стали возникать сомнения, когда выносился вердикт. Складывалось такое впечатление, что нас используют как нас, так и потерпевших, и мы участвуем в каком-то театре абсурда. Были подозрения такие, что наши ответы на вопросы истолкуют неправильно, потому что, во-первых, это был очень большой объем вопросов. Их было 2726 вопросов объемные, которые включали в себе несколько позиций обвинения. Если бы мы ответили положительно хоть на один из них, как некоторые понимали, то это грозило бы обвинением по всем статьям, которые...
В которых повторяется.
Да, которые им вменялись. Поэтому в некоторых случаях мы просили старшину, которая вела голосование, исключить те или иные действия подсудимых, которые
то
там были прописаны.
То есть вычеркнуть какие-то вещи,
да,
из вопроса.
Да. Да.
Что, собственно, закон дает вам на это право.
Да, например, один из подсудимых, он обвинялся во всех этих статьях, но мы в суде услышали только то, что нам было доказано, и он это не отрицал, что он занимался подделкой документов. Но, исходя из вопроса, который был поставлен по нему, то он бы тогда признавался и...
Виновным в
торговле людьми и в вовлечении в проституцию и так далее и тому подобное.
Поэтому... В участии в преступном сообществе. Да, я хочу сразу пояснить, мне не хочется конкретно вот рассматривать это дело, вдаваться в его детали, но это дело рассматривалось Московским окружным военным судом в закрытом режиме. Это дело 2007 года, довольно нашумевшее. По новостям сообщалось о том, что схвачено преступление, преступное сообщество, в которое входят в том числе и бывшие сотрудники главного разведывательного управления, и что это преступное сообщество занималось торговлей людьми, а именно женщинами, которых вовлекали в проституцию и продавали за границу. Вот это вот дело рассматривали присяжные, и вот по этому делу было задано 2726 вопросов, о которых сейчас нам рассказывает Наталья Ивановна. Так вы мне объясните, вы вот ответили все-таки, вы ответили на эти 2726, а сколько времени вы отвечали?
3 марта мы после напутственного слова ушли на вердикт, и вышли мы с готовым вердиктом 18 числа.
То есть время у вас все-таки было?
Время у нас было, конечно. Но вы знаете, когда в последний день произошла замена одной присяжной на запасную присяжную, общего голосования, которое вообще мы должны были провести, что нам было сказано судьей, не было.
Которое вы начали проводить.
Да, мы должны были начать все заново.
А так ее заменили уже после того, как вы зашли в совещательную комнату, да?
Ее заменили 17 числа.
А, после, понятно.
17 и на следующий день, 18, мы уже через 4 часа вышли с готовым вердиктом.
А почему заменили? А,
почему заменили и как это так? Почему до этого вы практически 2 недели обсуждали это все и голосовали?
Это присяжная, она изначально кричала, именно кричала, не говорила. «Отпустите меня отсюда, я ничего не хочу». Она расшатывала психику, она оскорбляла других присяжных. Она вела себя просто неадекватно. Она могла разлечься на стуле, на стол лечь.
Это так, на которую заменили? Та, вот.
Нет, это пока... У нас еще одна запасная была. Была еще одна запасная. И тут уже и присяжные возмутились, они говорят, мы не можем работать в таких условиях. И уже посоветовали этой присяжной, которая расшатывала всем психику, напиши заявление, может, тебя председательствующая все-таки отпустит. Она написала, и ее отпустили. Ну-ка. Это было в конце дня, 17 числа. Заменили на последнюю запасную
присяжную. Которая в обсуждении не участвовала, естественно, да?
Нет, конечно. Угу. Нет, конечно. Она находилась в зале, пока там пила чай и ждала, когда мы закончим. Угу. И на следующий день, обычно мы собирались к 11 часам, но в тот день к 10 часам пришла старшина присяжных, еще с одной участницей коллегии. Они открыли сейф, достали оттуда вердикт, пробежались по вопросам, посмотрели, какие из них спорные, там, где 6 на 6, как голосовала выбывшая присяжная. И через час, когда все собрались, было проведено такое избирательное голосование, вот это вновь введенное присяжное, она переголосовывала вот эти вот
вы
вопросы.
Вы каким-то образом возмущаете?
Мы не знали. Мы не знали, и нам старшина говорила о том, что она это делает специально для нас, чтобы скорее это все закончилось, ну, вот, чтобы не затягивать процесс, как у нас вот прям красной линией это все проходило.
Вот в итоге вы получили приговор, вы говорите, пришли на его оглашение и говорите о том, что он не соответствует вердикту. Насколько не соответствует вердикту? Ну, а неужели до такой степени, что вот вы человека оправдали, а ему, там, не знаю, вкатали какой-то огромный срок серьезный?
Например, того, кого... Вот, да, мы оправдали 2 человека. Оправдали. Но на скамье подсудимых... Вот был, скажем так, помощник оправданного. Однако он получил строгого режима 11 лет.
Вы считаете, это много или что? Вы...
Это много. А... И если он был его помощником, просто помощником, возил по его поручению кого-то, встречал, провожал, либо там забирал документы в туристических компаниях, там, заезжал в посольство, забирал паспорта с готовыми визами.
Но вы его не оправдали. Коллеги его не оправдала, но вы посчитали, что он заслуживает снисхождения, верно?
Нет, снисхождения тоже там не было. Не было снисхождения. Вот как вам объяснить? Там было очень все запутано в вопросах. Очень запутано. Те, кто сидел в зале, они были под подпиской о невыезде, у них было и больше возможностей нас как-то расположить к себе. И вот этот вот оправданный, один из оправданных, он в своих показаниях и говорил, что да, я 3000 человек переправил за границу, но это незаконные мигранты.
Угу.
Мы его и осуждали именно за незаконную миграцию. Но учитывая то, что мы знали, что люди уже в течение 4 лет на тот момент находились под арестом, мы для себя понимали, что свое наказание они уже понесли.
Понятно. То есть, правильно я понимаю, что больше всего вас возмутило то, каким образом были составлены вопросы для коллегии присяжных?
Да.
Потому что вы не могли однозначно ответить, виноват этот человек или не виноват. То есть, вы не могли полную картину составить, и в итоге, когда вы пришли на оглашение приговора и узнали, какие сроки кому назначили, это вас потрясло до такой степени, что вы начали ходить по инстанциям и добиваться...
Мы были возмущены тем, что вот якобы нашими руками совершили вот какое-то беззаконие. Mm. Мы думали о том, что у всех, кого мы осудили, и на такие сроки, у них есть и матери, и дети. Маленькие дети, у многих несовершеннолетние дети. Конечно, мы были возмущены, и мы считали своим долгом это рассказать и хоть как-то повлиять на ситуацию. Но нас не слышали.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня одна из членов коллегии присяжных, которые обратились и к президенту, и Верховный суд, и всевозможные инстанции с требованием обратить внимание на то, что вердикт, который они вынесли, как они утверждают, не отличается от последовавшего за ним приговора, во всяком случае, они не согласны с приговором, точнее, с тем, как трактовали их вердикт. Это Наталья Ивановна, она просит не называть ее фамилии, и Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», кстати, автор одного из романов о присяжных, российских присяжных.
Единственного в России.
В России. Да. Единственного в России.
Вот, кроме Льва Толстого еще.
Леонид, насколько я понимаю, вы, создав вот клуб присяжных, который благополучно существует по сей день, решили изучать такие истории. Как часто приходят присяжные и рассказывают о том, что они не согласны были с тем, какой вынесен был приговор после вердикта, или с тем, как формулировались вопросы. Вообще, что вот из того, о чем только что рассказала Наталья Ивановна, наиболее типичного всей истории?
Марина, ну тут в два слова не получится ответить на ваш вопрос, потому что значит, клуб присяжных создавался довольно сложным путем. Для этого я объездил сам, а потом моя помощница ездила в более 20 регионов, и мы сначала основу клуба присяжных набирали с помощью председателей судов и вот тех служащих в судах, которые обычно работают с коллегами присяжных. Причем это было в провинциальных судах уже лет 5-6 назад, и время было другое. И, кроме того, нам, конечно, если шли навстречу, а это надо, чтобы судьи пошли навстречу, то, что присяжных засекречивают, это естественно, никто просто так не даст. Да. Но нам давали чаще всего из тех процессов, где особых споров, споры другого характера.
Из спокойных коллегий.
Не то, чтобы спокойных коллегий, там были и неспокойные коллегии тоже, но там, ну, если есть нарушения, конечно, судьи не заинтересованы давать. Но потом, когда это дело разрослось, да, началось все, правда, с моего увлечения присяжными с дела Поддубного.
Да, о нем на «Радио Свобода» рассказывал.
О чем был и роман написан, сейчас вышло кино, которое мне совершенно не понравилось, на НТВ сериал. Вот там было уже, значит, несколько лет назад, все эти штучки проходили с заменой присяжных, и с взятием их на измор и так далее. Но вот после того, как клуб присяжных уже стал немножко набирать обороты, стали приходить присяжные отдельные. А вот которые приходят, они приходят, конечно, у них мотивировка,
которые
что-то не так.
Которые узнали о клубе, услышали, сами приходили, рассказывали.
И такие присяжные рассказывают подобные вещи. В общем, вывод можно сделать один, если вперед забежать, что прежде всего обвинение, конечно, органы обвинения, Ну, и они же вовлекли в свою компанию и судей, хотя среди судей, с которыми я разговаривал, много есть и сторонников присяжных, тоже особенно в провинции. И у нас в клубе принимают участие несколько судей, в том числе из Питера, из Иваново и так далее. Но это не характерно, скажем, для Мосгорсуда, Мособлсуда и для военной коллегии, наверное, тоже. Значит, вот обвинения ненавидят этот институт. Совершенно сознательно его девальвируют и всячески грязью поливают, в основном рассказывая сказки, что присяжные – это обязательно какие-то повара, там ничего не понимают и так далее. Это совершенно не так. Это я готов под этим подписаться, знаю уже массу присяжных. Кроме того, с течением времени выработался целый комплекс самых разнообразных мероприятий, с помощью которых, значит, присяжных
сбивают с толку.
Как бы этот институт совершенно выхолащивается, да, помимо того,
делают,
что...
Делают управляемым или что? Предсказуемыми.
Сейчас, значит, помимо того, что, ну, во-первых, у присяжных вынули большой кусок их полномочий, и в частности, все дела подведомственные ФСБ, лишили присяжных права рассматривать, это было, по-моему, в позапрошлом году.
В 2008-м. По предложению в 2009-м приняли закон.
Да-да-да. Кроме того, значит, вот, ну, скажем, история с заменой одного из присяжных не вызывает у меня удивления. Я, например, знаю историю по делу, которым я занимался, когда одной из присяжных, это в Мособлсуде была, она в деревне живет, в день вердикта замотали ворот проволокой, в результате чего она вовремя не смогла приехать, ее заменили. Потом она мне рассказала, она прибежала в суд и рассказывала, нет, ты уже заменена. Я знаю много случаев, и говорю это с большой достоверностью, хотя тут доказывать достаточно сложно, когда что в коллегии по спорным делам. Ведь еще надо понимать, что есть дела достаточно простые, там какие-то неквалифицированные убийства, неквалифицированные в смысле не такие сложные, и там никому не придет в голову там заниматься, оперативное сопровождение устраивать, там кого-то внедрять. А вот по делам, по которым есть или политический, или бизнес-интерес,
внедрять... Или которые уже широко были разрекламированы, ну, как очередной успех,
это, да,
какой-нибудь спецслужбы в поимке.
Может быть и так, да. Там, ну, скорее всего, там, где вот политический или бизнес-интерес, на всякий случай внедряется, обычно внедряется 1-2 человека, там, 3, может быть. Но этого совершенно достаточно, чтобы, как правило...
Внедряется это что? Это какие-то люди, которые состоят на службе в органах?
Да, или... это не штатные сотрудники, или, так сказать, ну, там они по-разному могут называться, доверенные лица всякие, так сказать. Но механизм там, его можно было бы поймать, но просто судейские не показывают это. Дело в том, что в присяжные должны быть абсолютно случайный список. Компьютер выбирает по спискам избирателей, и вот эти, только эти люди должны становиться присяжными. Ну, когда еще до отбора повестки посылаются, ну, в массе вот таких вот людей случайно выбранных, плюс в эту компанию приглашается несколько человек, которые, собственно говоря, имеют тайные связи с полицейскими органами, да. И в результате эти люди попадают в этот состав коллегии. Это, в принципе, легко проверить, если они в списках случайной выборки, но этого никогда не позволяют делать.
Не, ну, собственно, так и поступили, когда ставилось под сомнение...
Сутягина дело, ты же помнишь.
Да, когда ставилось под сомнение легитимность как раз вот состава присяжных по делу Сутягина, Анна Ставицкая в этом участвовала, но это ни к чему не привело.
Ни к чему не привело, ни к чему не привело. Ну, в общем, есть масса всяких таких приемов специальных, но сейчас вот Наталья Ивановна нам рассказала, назвать ли это приемом, я не уверен, специальным, но абсолютно точно поставлен вопрос, что, конечно, присяжным нельзя задавать 2726 вопросов. Да? Это фактически превращает суд присяжных в галиматью. Такого просто не может быть. И то ли это дурь, то ли это простекает от... На клубе присяжных неоднократно этот вопрос обсуждался. Кстати, похожее дело было в Перми. В Перми было дело тоже о проституции, о сутенерах, ну, без вывоза за рубеж. Они сидели больше 3 лет. Тоже были скандалы там внутри коллегии.
3 года коллегия рассматривала.
Да, да, огромное количество. Вот на самом
деле... Ваша коллегия сколько находилась в процессе?
Это 3 месяца.
То есть вам еще повезло.
Нам еще повезло.
На самом деле, в общем, обвинение, это же зависит от обвинения, да. Суд говорит, мы умываем лапки, вот как обвинение сформулировало, так мы рассматриваем. На мой взгляд, это тоже неправильно, но это, так сказать, их позиция. А вот обвинение, конечно, понимает, что можно дело, ведь совершенно не обязательно его вот так вот скроить, да, чтобы обязательно, как в Перми, посадить всех проституток на скамью подсудимых. Да, можно было взять трех организаторов, задать какие-то ключевые вопросы, рассматривать это дело не 3 года, а 3 месяца. Наверное, так же можно было поступить и здесь, вычленив главные вопросы. И, конечно, ну, может быть, это не так не такое простое решение, но это единственное решение, которое может сохранить вообще суд присяжных как, ну, нечто, как нечто осмысленное. Да.
Расскажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, вот были ли у вас, как вы говорите, засланные казачки в коллегии? Вообще, какова была атмосфера там среди присяжных?
Ну, доказать мы это, конечно, не можем. Были предположения. Ну, примеры такие. Одной присяжной дозволялось какие-то, ну, выходные дни. Ей это дозволялось. Хотя другой, у которой умер брат, и она попросила один день на похороны брата. А эта женщина, она очень хотела дойти до конца, абсолютно честный, искренний, адекватный, образованный человек. Ей отказали в этом, и ее выбили из коллегии.
А другой присяжной?
Другой присяжной, она вообще была на каком-то особом положении. Она могла попросить 1-2 дня на решение своих каких-то вопросов. Ей давали. Также многие просто, ну, кто-то заболевал, либо дети болели, либо кто-то себя плохо чувствовал, и человека тоже выводили очень быстро.
Так, ну, очень быстро. А если вы говорите, у вас были подозрения, что кто-то был заслан. А каким образом это проявлялось помимо выходных? Они что, пытались какие-то вопросы задавать, вас,
знаете,
убеждать,
да,
или
там,
что?
Там был вот один момент, очень интересный момент. Это было, когда подсудимые отрицали вообще знакомство между собой. И одна из присяжных, придя на следующий день, она стала рассказывать, что у нее великолепная память, и она, оказывается, в каком-то мохнатом 2004 или 2003 году видела этих подсудимых вместе, то ли в игровых автоматах, либо где-то. Она каждому подходила и эту информацию вбрасывала.
Угу. Ей и просто рассказала, что они были знакомы.
Она их
для
видела.
Того, чтобы,
оказывается,
у вас осталось,
конечно,
о том,
да,
что эти люди,
чтобы
знакомы,
их связать вместе с собой.
Еще примеры о том, как пытались манипулировать члены коллеги присяжных другими присяжными, вы расскажете уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня одна из коллегий присяжных, возмутившихся приговором. Зовут ее Наталья Ивановна, и обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли ноутбук у Лилии Шибановой, руководителя Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Накануне мировой суд в Москве оштрафовал «Голос» на 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении российского избирательного законодательства. Сотрудники Московского управления МВД завтра передадут следователям материалы, свидетельствующие о том, что бизнесмен Виктор Батурин при задержании оскорблял полицейских, сообщает «Интерфакс». В отношении Батурина уже возбуждены 2 уголовных дела – покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. Сегодня завершается досрочное голосование на выборах в Госдуму. Оно началось 18 ноября и проходило в труднодоступных районах страны и на избирательных участках, образованных за рубежом. В Южной Осетии сторонники Аллы Джоуевой, участвовавшей в прошедших выборах главы самопровозглашенной республики, готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. Министр обороны США Леон Панетта призвал Израиль установить дружественные отношения с Турцией, Египтом и другими странами Ближнего Востока, чтобы уменьшить его растущую изоляцию. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Сирия попала в ситуацию полной международной изоляции после того, как Совет ООН по правам человека осудил жестокое подавление режимом Башара Асада массовых акций оппозиции. Президент Мьянмы Тейн Сейн одобрил постановление, разрешающее гражданам собираться на мирные акции в случае, если их проведение одобрят правоохранительные структуры. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня инициатор программы «Клуб присяжных» Общественной палаты Российской Федерации, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский и присяжная. Зовут ее Наталья Ивановна. Она просила не называть своей фамилии. Она из тех присяжных, кто написал возмущенное письмо в том числе и президенту, в том числе и председателю Верховного суда России, в котором указывал на нарушение при вынесении приговора, постановленного на основании вердикта присяжных, не оспаривая самого приговора, присяжные в то же время утверждают, что он не соответствует вынесенному ими вердикту. И вот о подобных историях мы сегодня говорим в эфире «Радио Свобода». Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Вот тут скажите, как вы считаете, вообще нужны ли присяжные в России, если вот так им задают по почти 3000 вопросов, на которые они все равно не в состоянии физически ответить, то, может быть, ну и не нужны они тогда вовсе. Или если ими так легко манипулировать и засылать к ним каких-то казачков, агентов влияния в коллегии, то, может быть, и проще было бы отказаться и дешевле, и потом, ну, чего за них платить-то, за этих всех присяжных? Вот они сидят по 3 года в процессе, Леонид Никитинский приводил пример. А зарплату-то они получают за счет кого? За счет людей, налогоплательщиков. Вот или наоборот, или все-таки есть смысл в том, чтобы сохранять присяжных и каким-то образом просто помогать им работать. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. И вот, кстати, Родион пишет, что суд присяжных – это архаизм, это суд не по закону, а по понятиям. Вот. Согласитесь ли вы с этим? Я в первую очередь хочу Наталье Ивановне этот вопрос задать. Вот вы вообще себя, как ощущали, вы себя ощущали судьей в то время, когда рассматривали это дело? Вообще, что от вас что-то зависит действительно?
Сначала, да. Была ответственность, хотелось разобраться. И если люди были незаслуженно обвинены, то там, оправдать. Либо наоборот. Потом, конечно, стало возникать такое ощущение, что перед нами разыгрывают какой-то спектакль. Мы слышали только сторону обвинения, мы абсолютно не слышали сторону защиты. На наших глазах происходило то, что председательствующий достаточно грубо, просто грубо в хамской форме затыкал рот как защитникам, так и обвиняемым. Была какая-то вот однобокость, односторонность всего этого процесса. Конечно, вопросы у нас стали возникать, а зачем мы там нужны и как нас используют? Вот тогда эти сомнения стали возникать, и потом мы убедились в своих подозрениях все-таки. В итоге, что очень жаль.
Но вообще нужен суд присяжных, с вашей точки зрения?
Я считаю, да. Только я, конечно, не юрист, я не могу давать советы какие-то. Я просто по-человечески, как обыватель, скажу, что нужен, но, соглашаюсь вот с Леонидом Васильевичем, вопросы должны быть поставлены, конечно, более просто и ясно для присяжных. И все-таки даже вот эта вот продолжительность судебных процессов должна быть сокращена. Это очень тяжело, потому что люди вырываются из семей, из каких-то...
С работы.
С работы, конечно. Потому что то, что платится в судах, вот вы заметили о том, что это деньги налогоплательщиков, рабочий день заседателя, он варьировался от 450 рублей до 500. В итоге в месяц выходило где-то 4,5-5 тысяч рублей.
Так а почему же вы пошли тогда в присяжные и не отказались, если вы серьезно теряли в деньгах?
Выходит, могу сказать за себя.
Да, вот скажите за себя, это любопытно.
Я настолько ответственный человек, что отказаться я не могла.
То есть вы пошли вершить правосудие? Вот прямо.
Можно сказать, да. Потом было еще очень интересно, как это проходит. Как проходят суды присяжных, вот с участием присяжных.
То есть вы хотели оказаться внутри, вам было просто интересно.
И это уже второй вопрос. Сначала, да, гражданская позиция какая-то, как это может быть сейчас, и не звучит, может, смешно, у многих ее нет. У меня было связано это с этим.
Дмитрий Васильевич из Московской области дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Марьяна, добрый день, Наталья Ивановна и Леонид Васильевич. Здесь, конечно, то, что мы услышали, совершенно запутанная ситуация. С одной стороны, сотрудники Главного разведывательного управления России проводят нелегальную миграцию или проституцию, с одной стороны. С другой стороны, оказывается, они невиновны. И у меня в связи с этим приходит такое на ум, что, безусловно, проводится дискредитация полнейшая именно суда присяжных. Я, конечно же, за суд присяжных. У меня вот вопрос к Леониду Никитинскому, как большему такому известному, тем более на радио «Свобода» уже давно. Как вы думаете, уважаемый Леонид Васильевич, для чего проводится дискредитация суда присяжных и иногда даже пробрасываются идеи о ликвидации суда присяжных? Дескать, они вот то, что приводила до его выше Марьяна, что они только расходуют, они некомпетентны, нужны профессионалы.
Да, Дмитрий Васильевич, спасибо за вопрос. Сейчас Леонид на него ответит вам.
Ну, я бы все-таки начал, очень хочется мне вот что сказать, прежде чем на этот вопрос отвечать. Но все равно это получится ответ просто развернутый. Вот я почему увлекся этой темой? Что меня больше всего поразило в тех присяжных, которые первыми ко мне пришли, вот с чего это увлечение началось, там, сколько же лет, 6 назад или 7. Меня поразило то, что эти люди очень изменились, что вот для человека, который впервые попадает вот в качестве присяжного в эту комнату, эта экзистенциальная ситуация, она очень сильно, он развивается, он по-другому начинает смотреть на себя, и на государство, и на суд. Я думал, что это я такой самый умный. Потом я вычитал, что это первым Алексис де Токвиль написал в своем классическом труде, очень знаменитом «Развитие демократии в Америке». Там чуть ли не половина посвящена суду присяжных. И проводится мысль, что надо каждого гражданина в Соединенных Штатах провести через комнату
вот
присяжных, чтобы он получил опыт быть судьей и, так сказать, по-другому глядеть, да, глядеть на вещи. Да. Так вот, то, как у нас делают, это антигосударственный опыт. Да, вот то, что рассказывает нам Наталья Ивановна, к сожалению, это можно было бы сделать хорошим демократическим опытом, но вот в такой интерпретации, плюясь от отвращения, кстати, очень типичный ваш ответ по клубу присяжных, что да, туда идут люди, у которых есть чувство ответственности и некоего социального любопытства. Но помимо балласта, там почти во всех коллегиях есть там часть балласта, часть людей вот таких, да, которым интересно, и которые ощущают себя, так сказать, гражданами.
С активной жизнью.
Да, но там потом эта гражданственность, конечно, совершенно убивается вот такой вот чушью, которая там происходит, к сожалению, да. Зачем это делают, отвечая на вопрос радиослушателей, совершенно понятно, потому что у нас выстроена вертикаль пресловутая, да, в которую встроены суды. К сожалению, наши суды профессиональные, чаще всего не выносят непредсказуемых решений, подмятые органами обвинения, ничтожное количество оправдательных вердиктов выносят, просто боятся обвинения.
А присяжными все-таки еще довольно сложно управлять.
Присяжные не встроены в эту вертикаль, ими, конечно, очень сложно управлять. Вот что для этого надо городить, да, какие... растягивать на год процесс, кого-то там внедрять, это, конечно, очень чудовищно сложно, и если бы не, может быть, достаточно случайным образом в 93-м году в Конституцию прямо не был внедрен пункт о том, что гражданин России имеет право на суд присяжных, это давно бы с этим прекратили. Попытки прямого, так сказать, уничтожения суда присяжных предпринимаются все время, но поскольку прямо не выходит, вот делают вот так вот.
Да, но, с другой стороны, нам же уже показали, что Конституция России – это не священная корова,
которая... Ну, Марьян, это... нет, в этом пункте пока что это все-таки священная корова, поскольку это права человека и так далее. От этого сложно отказаться. Дешевле, кажется, оказывается, дешевле вот так-то.
Ирина из Петербурга дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна, и ваши уважаемые гости. У меня, конечно, однозначный ответ, что необходим, мне нужен этот суд присяжных. Если я хочу сказать, что Леонид Васильевич в свое время, когда Дмитрий Анатольевич Медведев зашел на президентский пост в любимой мною «Новой газете», высказал такую мысль, что, похоже, Дмитрий Анатольевич Медведев мыслит правовыми категориями. И я была страшно удивлена, когда в 2008 году вдруг у присяжных детище, я считаю, уважаемого Никитинского Леонида Васильевича, забирают эти функции, и у них отнимают уголовные дела, которые связаны с ФСБшниками. Вот. Поэтому я не смотрю телевизор, считаю это ниже своего достоинства. Единственную культуру и передачу «Суд присяжных». Вот, там 2-3 вопроса. Там сторона защиты, там сторона обвинения, там реакция дискуссия в закрытой комнате.
Да, Ирина, я поняла вашу мысль. Мне кажется, что вообще в России очень многие телезрители, к сожалению, испорчены вот этими вот передачами про то, как проходят судебные заседания, потому что когда они оказываются в суде, неважно, в качестве участников процесса, наблюдателей за этим процессом, они понимают, что все совершенно не так. Вот скажите, Наталья Ивановна, вы когда шли, то, что вы себе представляли о суде присяжных, и то, каким он оказался в итоге, вот в то, в чем вы участвовали, существенная разница была?
Да, существенная.
Что не так-то было? Ну, то есть больше ответственности вы почувствовали, чем ожидали? Или,
нет,
что?
Это больше бумажная какая-то работа. Нас постоянно поднимали, выводили из зала. Именно в те моменты, когда мы чувствовали, вот сейчас мы получим ответ на какой-то свой вопрос. Но, оказывается, это были процессуальные вопросы, в которых мы участвовать, слышать мы это не должны. Угу. И вот мы приходили, нам вбрасывали информацию со стороны обвинения, в основном-то обвинение было. Когда доходили до самого-самого нужного, до какой-то истины, можно сказать.
Как вам казалось?
Конечно, конечно.
Вас поднимали, уводили в
поднимали, да, выводили, потом мы обратно возвращались, и нам председательствующий говорил, что это мы не должны принимать во внимание. Так а мы-то это все уже слышали.
И вот в этом вы считаете существенное
отличие? Нет, не только.
В том, что вам приходилось все время держать там на карандаше происходящее?
Потом мы не знали, что мы должны фиксировать у себя в тетрадях. Нам сначала сказали, что обвиняются столько-то человек по таким-то статьям. Лежали у нас на столе в комнате присяжных памятки, где было четко написано, как должен формулироваться вопрос. И мы для себя делали пометки, потом уже стали записывать эпизоды вот этих потерпевших. А сначала пометки. Именно
готовить
ответить на те вопросы, которые, мы думали, будут нам поставлены.
Угу.
Мы же не думали, что нам будут ставить вопросы о том, доказан ли этот эпизод, что некая Иванова выезжала там, в Израиль или в Италию, или не доказано. Мы думали, что вопросы будут составлены другим образом. Виновен ли, доказано ли нам, что Иванов участвовал в этом деянии, виновен ли он в этом, и... заслуживает или не заслуживает снисхождения.
А, то есть вы вообще ожидали всего 3 вопросов?
Ну, может быть, там это было бы как-то более развернуто, но не по эпизодам.
Угу. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Конечно, для людей, которые попали в наши суды, и, может быть, им единственная возможность, так сказать, это суд присяжных. Ну, наше правительство, оно, конечно, хочет его лишить людей, потому что чего это ради тягомотина? Еще мало того, что самосудить невиновных, так еще и с присяжными нужно бороться. Я вот так думаю, что вот и раз наш юрист первый, ну, самый Медведев, кто сказал, что вроде бы это архаизм суд присяжных. Я думаю, первый референдум у нас будет при новой власти, и это отменить суд присяжных, я так думаю. Это будет совершенно в русле, так сказать, их отношений к людям.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ленин, скажите, а вы считаете, в случае, если власти решатся и отменят, например, да, положим, суд присяжных, много ли найдется защитников среди обычных людей?
Немного.
Почему?
А потому что положительного опыта не дали вот такими процессами, измордовав. Потому что сознательная дискредитация проводилась все время этого института. Ну и, как так сказать, и люди на самом деле не оказались в достаточной мере гражданами, потому что таких, как Наталья Ивановна, к сожалению, не так много людей. Большинство просто рвет повестки и не ходят, да? И в том, что, в общем, в какой-то мере там есть и баланс, конечно, и достаточно большой, и есть вот такие персонажи, о которых, кстати, Наталья Ивановна рассказывала, применительно к своей коллегии. В этом тоже мы все виноваты, да? А я бы получил повестку, я бы тоже не пошел, если бы мне сказали на полтора года, да? Это же очень взаимосвязанный вопрос. Если бы мне сказали, дело будет сделано как надо, и за две недели ты все освободишься, я бы сказал, да, конечно. Да.
Нам сказали пять, нам было обещано пять месяцев.
Пять месяцев, да.
Ну и на пять месяцев я бы не пошел. А если бы этот, вот взять то же самое дело, скрыть его по уму, оставить двух обвиняемых, с остальными заключить сделку, как это в Америке, например, происходит, да, по-другому расписать дело, искать это, и в течение двух месяцев закончить это, конечно, поставив вопрос, виновен, невиновен, ни в коем случае не углубляясь в эпизоды, иначе в этом смысла нет в присяжных, да, но это был бы совершенно другой институт. Тогда бы люди туда пошли.
Но это уже не нужно обвинению, насколько я понимаю.
Разумеется, да.
Им это не интересно.
На самом деле, это, я не уверен, что это только суд присяжных. Наше обвинение вообще болеет тем же, оно свою некомпетентность, в последнее время не профессионализм, а иной раз и заказушный характер дела, оно маскирует громадностью этих дел. Они напихивают огромное количество эпизодов, которые нужны и не нужны, и доказательств, которые ничего не доказывают. Вот эта вот гигантомания, она типична не только для судов присяжных.
Ну, как говорят многие адвокаты, нынешний прокуроров погубило введение компьютеров на местах, когда очень просто копировать и вставлять.
Я не слышал этого довода.
Из одного места копировать, в другой вставлять. Таким образом создается объем дела. Валентина из Москвы дозвонилась. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Ну, что вы считаете?
Я считаю, обязательно нужно суды отстаивать, потому что я вот сама лет 12 там назад попала в суд, и всем объясняла, кто в суд собирался к судье на прием, всем объясняла, что у них не хватает документов, что это все завернут. То есть я большую работу проделала.
Вы попали в качестве кого?
В качестве истца.
Угу.
Но у нас суды вообще-то надо в суды попадать в качестве ответчика, потому что у нас выигрывают только ответчики. Истцам доказать очень сложно все. Вот. Но я бы лично пошла бы даже на год присяжным, потому что я считаю, что это гражданская позиция, которую я получила в 91-м году. Я была такой же овощ, как и все, наверное, до 91-го года. Угу. В 91-м году у Белого дома я получила гражданский
опыт.
Да, сопричастие ко всему, что происходило. Тогда еще была депутатом районного совета. И я очень много тружусь и до сих пор. Угу. Всем объясняю.
Да, Валентина, спасибо за ваш звонок. Александр Олегович из Москвы дозвонился на «Радио Свобода». 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Вот был такой Козьма Прутков, который говорил «зри в корень». Я что хочу сказать по поводу судов и вообще правовых отношений. Сейчас вот юристы, первое и второе лицо, государственные юристы. Так вот, был такой философ Георгий Федотов. Он заметил, что юридические отношения – это не братские отношения, они не дружественные, в общем. Значит, это первое, что я хотел сказать. Конечно, если в корень заглянуть, да, возлагают надежду, в том числе и на суд присяжных. И суд присяжных это лучше, чем другой суд, наверняка. Вот. Но все равно эти отношения правовые, на которых как бы сейчас пытаются все строить, это не братские отношения. Это первое. И второе. У меня вопрос такой есть еще.
Да, пожалуйста.
Неужели вы думаете, значит, вот исходя из передачи, из того, что звучит, возникает или может сложиться впечатление, что нету нигде положительного опыта работы суда присяжных. Но неужели вы думаете, что действительно его нет? Вот есть «Прожектор Перес Хилтон», глупая, дурацкая передача. А вот есть, может быть, смысл создать прожектор «Радио Свободы», который направит не на негатив, а на позитив работы суда присяжных. Зачем все время негатив? Вопрос к вам.
Александр Олегович, спасибо за вопрос. Вопрос, я так понимаю, ко мне. Зачем все время негатив? Ну, вообще-то, я как раз очень большой сторонник, я лично. Это мнение может не разделять руководство радиостанции суда присяжных. Мне очень нравится. Мне ни разу не приходила эта повестка, но я бы, наверное, все-таки бы пошла, правда, неизвестно на сколько времени. А рассказывать-то нужно о таких случаях, чтобы было понятно, что происходит. Ведь, по большому счету, поводом для сегодняшнего разговора стало то, что эти 6 присяжных из коллегии, 6 человек, написали письма, обратились к судьям Верховного суда, к президенту, и сказали, что рассказали о том, что происходило, что они не согласны с тем, что сделали с их вердиктом, и сейчас пытаются каким-то образом добиться какого-то ответа.
Мы рассказываем о тех нарушениях, которые происходили.
Вам, кстати, ответили что-нибудь откуда-нибудь?
Почему мы стали писать уже на имя президента? Потому что первые письма, которые мы отправили в общественную палату, уполномоченному по правам человека и председателю Верховного суда, ответы пришли такие, что вы не вправе оспаривать приговор. Это, по-моему, общественная палата нам ответила. Из аппарата уполномоченного по правам человека Лукина нам пришла бумага, где было написано, что наше письмо, жалоба, заявление, отправлено опять же в Московский военный окружной суд. То есть мы опять попали в ту же самую берлогу, из которой вот...
На которую вот, вы жаловались.
Ну, конечно, конечно. То есть какой-то замкнутый круг...
Так.
То есть жалоб, в общем, наша жалоба, она ходила кругом и попадала как раз к тем, на кого мы и жаловались.
Вы в итоге вы написали президенту.
В итоге мы написали
этого.
И президенту, и в Совет Федерации, и Валентине Ивановне Матвиенко, и в Комитет по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Мы не знали, куда уже нам писать. Мы писали уже повсюду.
И после этого?
А вот после этого пошла какая-то реакция. Нам стали приходить ответы о том, что наше заявление направлено все-таки в Верховный суд с просьбой разобраться и принять во внимание все вот наши замечания, потому что мы во втором письме, более правильно уже научившись и получив опыт какой-то, мы более правильно сформулировали свои претензии. Угу. Потому что если в первом мы говорили, что мы не согласны с приговором, мы не являемся стороной по делу, мы не можем это заявлять, то во втором мы уже указывали на те нарушения в ходе вынесения вердикта и вообще в течение всего судебного процесса, которые были, да, конечно. Например, старшина, она не имела права общаться напрямую с судьей во время вынесения вердикта. А был такой случай, нас возили на автобусе, потому что это было в областном московском суде, в Красногорске. Мы выходим, ждем в автобусе старшину, ее минут 20, а то и 30 нет. Где она находилась? Она находилась у судьи. Мы ей задаем вопрос, а что ты там делала? Судья спрашивал, как долго мы еще будем голосовать. Она не имела права с ним общаться. Это мы потом, уже листая УПК, вот это все стали прочитывать и понимать. Потом некоторые из присяжных нас там проводят приставы, и пристав спрашивает, ну что, говорят, у вас... Оправдательный вердикт-то? Как у вас там идет? Это, наверное, было на четвертый, на пятый день голосования. Этот товарищ говорит, да нет, что ты? У нас, слушай, вот это так голосуют, это так, поэтому вот мы тут ссоримся. Вот. И он все рассказывает приставу.
А это тоже запрещено?
Конечно, такое. Конечно.
Там было масса нарушений. Потом, честно говоря, все обсуждали еще до вердикта, потому что очень много было в прессе всего. Был фильм по российскому каналу об этом деле. Конечно,
все посмотрели, конечно.
Да и до этого смотрели, конечно. Он, по-моему, вышел в 2007 или 2008 году. Я не могу сейчас запутаться. Его сделал очень известный тележурналист. Мы посмотрели этот фильм, все увидели. Мы, конечно, увидели, что там очень много вранья в этом фильме. Но этот тележурналист, он был приглашен стороной обвинения в зал суда как свидетель обвинения.
И вот я
нам
отвечала.
Это было просто непонятно, почему.
Какое отношение?
Какое отношение, каким свидетелем он может быть обвинение, в чем он свидетельствует-то нам? Но на многих людей его появление в зале суда повлияло очень так. Вы знаете, человек публичный, известный и
авторитетный.
Он авторитетный, он не может врать.
На вот. Многих членов ваших коллег.
Да, на некоторых, да.
Леонид, скажите, с вашей точки зрения, вот есть смысл во всех вот этих вот потогах присяжных добиваться какой-то правды, их вообще услышать?
Конечно,
услышат?
Есть смысл, Марьян. Всегда, если человек действует честно, исходя из гражданской позиции, в этом по определению есть какой-то смысл. Да, меня восхищает упорство Натальи Ивановны, которая совершенно, в общем, непонятно для чего, но которая просто... Ну, собственно, у меня об этом романы, и это я видел во многих присяжных, да, что правда, она имеет самостоятельное значение, она может быть мотивом, да. Человек хочет, чтобы... Вот мне сказали, что будет честный суд, вот и давайте, чтобы суд был честный.
Отлично.
И вот, собственно,
добьются
ничего,
чего-то они.
Ничего не добьются. Но все равно они перед
смысл,
Богом честны, ну что еще?
Смысл добиваться есть, но в нынешней ситуации вы считаете мало нет, чего добиться.
Абсолютно.
Но, возможно, если об этой истории будут больше говорить тогда, что
конечно.
Дело может сдвинуться с мертвой точки. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Прозвучало уже, подходит к концу. Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Наталья Ивановна, присяжная, которая возмутилась теми нарушениями, которые были при вынесении приговора и вердикта в деле, которое она рассматривала, и Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост президента.
4 года наказания не вернут мне сына.
Призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения.
Противостояние местных сербов и военнослужащих миротворческих сил
продолжается. Заключение экспертов звучит так. Андерс Брейвик не вменяем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».